Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске ловушка для «Газпрома». Каждый новый его трубопровод лишь удорожает экспорт газа из России, отмечает эксперт. В конце апреля в Португалию прибыл первый танкер со сжиженным природным газом из Соединенных Штатов, предназначенным для рынка Европы. Объемы новых поставок покажутся каплей в море в общем газовом импорте Европейского Союза, в котором подавляюще доминируют трубопроводные поставки. Но стоит вспомнить, что именно Европа обеспечила в 2015 году рост объемов общемировой торговли сжиженным газом до рекордных уровней. По своей себестоимости американский газ оказывается на европейском рынке в одной весовой категории с российским трубопроводным газом, уточняет эксперт, тогда как возможности дальнейшего ее снижения у них сильно разнятся. При этом и американский, и российский газ значительно проигрывают по себестоимости лидеру европейского импорта сжиженного газа. Для России даже стагнация в экономике пока лишь мечта о свете в конце туннеля, отмечает Сергей Алексашенко, в прошлом заместитель министра финансов, а также первый заместитель председателя Центрального банка России. Тогда как на ближайшие 8-10 лет, по его мнению, именно стагнация или годовой рост экономики темпами близкими к нулю пока остается наиболее вероятным сценарием. Сергей Алексашенко – гость нашей программы сегодня. В 2015 году объем мировой торговли сжиженным природным газом, или СПГ, увеличился на 2,5%, отмечалось в недавнем докладе Международной организации его импортеров. Такой рост оказался в полтора раза меньшим, чем в 2014 году, но ему предшествовали два года подряд сокращения. Именно Европа обеспечила львиную долю прироста общемирового спроса на СПГ в прошлом году, так как его потребление и в Азии, и в Америке, наоборот, сократилось. Импорт в европейские страны увеличился в прошлом году почти на 16%, что, в свою очередь, обеспечило первый за 4 последних года прирост общего потребления в Европе природного газа в целом, отмечала в конце марта Ассоциация Еврогаз. При этом в общем газовом импорте Европы доля сжиженного газа, непрерывно повышавшаяся с 1998 года и достигшая пика в 2011 году, с тех пор сократилась более чем на четверть и теперь составляет лишь около 15%. При этом рыночные цены на природный газ в Европе только в течение прошлого года упали более чем на 40%, продолжив снижение и в этом году. Вот на таком рыночном фоне и прибыл вечером 26 апреля в португальский порт Синиш танкер Creole Spirit, ознаменовав начало коммерческих поставок природного газа из США в Европу, которая более 30% всего потребляемого газа получает по трубопроводам, начинающимся в России. В целом, на долю сжиженного газа, по данным Международного энергетического агентства, приходится около 10% общемирового потребления природного газа в целом. Хотя в 2015 году мировая торговля сжиженным природным газом и достигла рекордного уровня, теперь следует ожидать замедления ее роста, отмечает в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Да, потребление этого газа растет, его стимулируют низкие цены. Но поставки СПГ теми же низкими ценами отнюдь не стимулируются, отмечает эксперт. То есть производить сжиженный природный газ на некоторых заводах стало просто невыгодно. Еще три года назад рыночные цены на газ в США были в 2,5-3 раза ниже, чем в Европе, и в 3-4 раза ниже, чем в Азии. И тогда американский экспорт газа, будь он уже разрешен, оказался бы более чем конкурентоспособным. Однако теперь былой разрыв в ценах на трех крупнейших мировых рынках резко сократился. Цены в Европе и в Азии фактически сравнялись и превышают внутренние цены в США лишь примерно вдвое. Более того, к концу апреля текущие азиатские цены оказались даже чуть ниже европейских. А если учесть еще и стоимость доставки американского газа, сколь конкурентным в целом он оказывается в Европе или в Азии? Михаил Корчемкин.
Американский СПГ вполне конкурентоспособен в Европе, Ну, поскольку себестоимость американского газа, доставленного в Европу, ниже, чем того же газа, доставленного в Азию. В Азии действительно конкурировать трудно, пока там успешно увеличивают долю рынка австралийские СПГ.
Если иметь в виду себестоимость самой добычи и доставку, сколь конкурентным на европейском рынке оказывается газ из Соединенных Штатов по сравнению со сжиженным газом, доставленным сюда из Катара, а это более половины всего этого импорта в Европу, а также по сравнению с трубопроводным газом из России?
Американские СПГ по себестоимости проигрывают катарскому и находятся примерно в одной весовой категории с российским трубопроводным газом. Судя по цифрам, приведенным в Wall Street Journal, американский газ был поставлен в Европу по цене примерно $4.5 за миллион британских тепловых единиц. Себестоимость российского газа сейчас примерно такая же. В этом смысле, с точки зрения цен и себестоимости, предстоит очень жесткая конкуренция. Катар продает, естественно, по рыночным ценам, спотовым или ценам долгосрочных контрактов. А если говорить о себестоимости, то она ниже $3 за миллион британских тепловых единиц. Это себестоимость катарского СПГ, доставленного в Англию.
«Газпром» много говорит о планах сокращения собственных издержек, чтобы выдержать конкуренцию на европейском рынке. Но сколь велик потенциал такого сокращения?
«Газпром» пока занимается повышением затрат на транспортировку. Дело в том, что каждый новый газопровод увеличивает амортизацию и таким образом увеличивает общие затраты на транспортировку экспортируемого газа. При этом старые газопроводы, которые ведут в Украину, не списываются, а тоже остаются на балансе у компании. И в целом амортизация получается достаточно высокой. И получается, что с каждым годом доставка российского газа в Европу будет обходиться все дороже и дороже. Это при условии, если «Газпром» продолжит строительство всех новых экспортных газопроводов. Кроме того, самый выгодный и самый короткий маршрут российского газа, например, в Австрию, в Италию, лежит, конечно же, через Украину. Если доставлять российский газ в ту же Италию в обход, через Балтийское море или через Черное море, получится в разы дороже. Это, опять же, лишает «Газпром» возможности снижения цен и, в конце концов, приводит к убыткам компании.
Значит, и будущий газопровод «Сила Сибири», по которому «Газпром» намерен поставлять газ в Китай, окажет дополнительное давление на его экспортные цены для Европы?
Но это зависит от того, каким образом «Газпром» будет учитывать этот газопровод в общей системе. Например, сейчас поставки газа по газопроводу «Сахалин-Хабаровск-Владивосток» субсидируются из федерального бюджета. То есть дополнительные расходы ложатся не на «Газпром», а на всех налогоплательщиков России. Также может быть и с «Силой Сибири», если этот газопровод построят, в чем я очень сомневаюсь.
Но строительство этого газопровода уже начато. Ваши сомнения в его завершении?
Газопровод «Сила Сибири» – это убыточный проект. Он был запланирован в период высоких цен на природный газ, высоких цен на нефть, которые были привязаны к цене китайского контракта. С тех пор цены снизились в разы, и себестоимость газа на китайской границе будет тоже в разы ниже уровня окупаемости.
Если говорить о последствиях наращивания экспорта американского газа для самих Соединенных Штатов, то можно теоретически предположить, что это в какой-то момент приведет к росту внутренних цен, коль скоро все большая часть общей добычи будет уходить из страны. Да, проводили специальные исследования в США на этот счет, которые показали, что такого, мол, не случится, и тем не менее. Если же в какой-то момент для американских добывающих компаний продавать газ на внутреннем рынке вдруг станет более выгодным, чем его экспортировать, то, по идее, им не останется иного варианта, кроме как следовать нынешнему примеру Саудовской Аравии – продавать за рубеж дешевле ради сохранения своей рыночной доли. В какой мере вы допускаете подобное развитие событий?
Вряд ли это возможно, поскольку, в отличие от Саудовской Аравии, Америка является самым крупным в мире рынком природного газа. То есть суммарное потребление газа в Америке гораздо выше, чем, например, в Евросоюзе. Объемы экспорта сжиженного газа должны быть существенными, а вот этого я как раз не ожидаю в ближайшем будущем. Сейчас происходит замедление строительства новых заводов СПГ. Какие-то проекты уже выбыли, например, окончательно похоронен проект завода в штате Орегон, который должен был поставлять СПГ через Тихий океан в страны Азии. И я думаю, это не последний закрытый проект. То есть пока роль экспорта в американском газовом балансе будет весьма маргинальной.
Еще пару лет назад очень многие аналитики дружно предсказывали, что будущий экспорт газа из США будет нацелен в первую очередь на страны Азии, где цены тогда были очень высокими, да еще на Южную Америку. Кстати, первый экспортный газ из Соединенных Штатов был направлен в начале этого года в Бразилию и в Индию, а не в Европу. Но за последние годы цены на газ в мире вслед за ценами на нефть резко упали. Как же теперь представляются будущие главные рынки сбыта для газа из США?
В короткой перспективе, в среднесрочной перспективе, это будут рынки Южной Америки и Европы. Но по мере установления баланса между спросом и предложением, американский газ все в больших объемах пойдет и в Азию, конечно же. Единственное, что беспокоит, это перспектива отказа от природного газа как такового. Ну, не полного отказа и не моментального, конечно же, а ускоренного внедрения чистых технологий, вот возобновляемых источников энергии, солнечных панелей, ветряных турбин. И в этом случае какие-то производители природного газа могут вообще пропустить этот праздник. Я имею в виду Иран, Туркменистан. Я думаю, что эти как раз страны будут торопиться и захотят получить свою долю, пока эпоха газа не закончилась.
Вспомним о Японии. Еще в 2013 году на долю одной только этой страны приходилось 40% общемирового потребления сжиженного природного газа, или СПГ. Это было спустя 2 года после аварии на Фукусиме. Теперь же эта доля составляет менее 35%, а Япония постепенно возрождает свою атомную энергетику. Стало быть, и газа ей потребуется гораздо меньше. По вашим представлениям, сколь значимым окажется влияние этого фактора для мировых цен на газ? Ведь СПГ, не востребованный Японией, его поставщики перенаправят на другие рынки.
Перед Японией стоит трудный выбор, поскольку цены на СПГ сейчас низкие и имеет смысл развивать газовую электроэнергетику. Но с другой стороны, они уже запланировали возобновление ядерной энергетики. И как раз в данном случае, я думаю, низкие цены могут приостановить вот это падение потребления СПГ в Японии. А потом все пойдет по старому плану, вот когда цены немножко отыграют вверх, начнется ускоренное возобновление производства электроэнергии на атомных электростанциях.
Одна из основ долгосрочных контрактов «Газпрома» с европейскими покупателями российского газа – привязка к динамике цен на нефть. Однако по мере расширения импорта СПГ в Европу, значимость цен спотового рынка, то есть с поставкой в короткие сроки, будет только возрастать. Можно ли предположить в этом контексте, что отвязка газовых контрактов от динамики цен на нефть становится неизбежной, тем более если эти цены и будут оставаться низкими?
Несколько недель назад «Газпром» перешел на спотовую индексацию со своим старым и крупным французским партнером компании «Engie», это бывшая «Газ де Франсуэц». И это такой большой и важный шаг. А в целом меня удивляло желание «Газпрома» держать, как говорится, все яйца в одной корзине, то есть иметь максимум контрактов с нефтяной индексацией. С точки зрения уменьшения рисков, конечно, лучше было бы их распределить между спотовой индексацией и привязкой к нефтепродуктам. И сейчас «Газпром» двигается в направлении увеличения доли привязки к спотовым ценам. Я думаю, это разумно, поскольку если там упадет одна цена, то стоимость корзины не провалится, как она это сделала только что. Я имею в виду корзины газпромовских контрактов.
Вы отметили, что по своей себестоимости российский трубопроводный газ, поставленный в Европу, и американский газ, доставленный сюда же танкерами в виде СПГ, оказываются в одной весовой категории. Но если ценовая конкуренция на этом рынке обострится, сколь велики возможности «Газпрома» по снижению собственных экспортных цен, дабы сохранить свою рыночную долю здесь?
У «Газпрома» практически не осталось возможности для снижения экспортных цен. Вот по результатам прошлого года, по только что опубликованному отчету, прибыльность экспортных поставок в прошлом году составила порядка 12-13%. Я думаю, сейчас она чуть-чуть ниже, поскольку цены на газ в Европе падали быстрее, чем затраты «Газпрома». Еще негативным качеством «Газпрома» является непредсказуемость компании. Вот, например, зимой 2014-2015 годов «Газпром» неожиданно сократил вдвое поставки газа в Евросоюз, причем по всем направлениям, не только через Украину, но и по газопроводу «Северный поток». Это было связано с тем, что компания хотела уничтожить ресурсную базу для украинского реверса, но ничего не получилось. В принципе, европейским партнерам это, конечно же, не понравилось, и это было свидетельством ненадежности поставок российского газа. Ну и, наконец, Алексей Миллер, глава «Газпрома», и президент России Владимир Путин не раз заявляли, что могут и будут прикручивать газовый кран в будущем, если что-то на европейском рынке произойдет не так. И это заставляет европейцев искать источники газа в других странах. В частности, в Соединенных Штатах, в Катаре, в Северной Африке, в странах Каспийского региона. То есть доля российского газа в Европе больше зависит не от европейцев, а от политики России и от предсказуемости поставок российского газа.
Доля «Газпрома» на газовом рынке Европы, по оценкам самой компании, в 2015 году составила 31%. По вашим представлениям, как она может меняться в ближайшие годы?
В нормальных условиях эта доля сохранится, ну, и будет колебаться, скажем, от 30 до 35%. Но опять же, фактор непредсказуемости поставок российского газа. Абсолютно неизвестно, что и как может повлиять на решение российского руководства, когда и где захочется перекрыть газовый кран. Исключать этого нельзя, это уже было.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Для России даже стагнация в экономике пока лишь мечта о свете в конце туннеля, отмечает Сергей Алексашенко, в прошлом заместитель министра финансов, а также первый заместитель председателя Центрального банка России, ныне научный сотрудник Американского исследовательского института Брукингс. Тогда как на ближайшие 8-10 лет, по его мнению, именно стагнация или годовой рост экономики темпами близкими к нулю пока остается наиболее вероятным сценарием. Сергей Алексашенко – гость нашей программы сегодня. Спад годовой инфляции в России остановился впервые за период с сентября прошлого года. В апреле, как следует из представленных в четверг данных Росстата, она осталась на уровне марта – 7,3%. До этого же годовой рост потребительских цен в стране непрерывно замедлялся в течение 8 месяцев подряд. Остановка может означать, что эффект высокой базы соответствующих месяцев прошлого года, ставший главным фактором резкого снижения темпов роста цен в стране почти вдвое, начиная с ноября, теперь близок к исчерпанию, а продолжающийся в этих условиях спад внутреннего спроса лишь отдаляет завершение нынешнего спада во всей экономике. Более того, последняя по времени подробная статистика за три первых месяца года как по обороту розничной торговли, так и по инвестициям компаний в собственное развитие не дает, по сути, никаких оснований полагать, что внутренний спрос в стране хоть как-то начинает восстанавливаться. А на долю частного потребления и внутренних инвестиций приходится более 70% общего объема российской экономики. Тем не менее, сам эффект базы прошлого года, либо очень высокой, как в случае с инфляцией, либо очень низкой, как с розничной торговлей или инвестициями, будет неизбежно проявляться в ближайшие месяцы, а значит и очередные макроэкономические показатели ближе к осени, то есть как раз к очередным парламентским выборам, чисто арифметически могут выглядеть и вполне неплохо по сравнению с прошлогодними. Сергей Алексашенко.
Статистика – вещь специфическая, есть ложь, большая ложь и статистика. Но, к сожалению, никому из нас не дано возможности изменить ее правила. Поэтому как считается, так считается. И, конечно, эффект базы в статистике играет большую роль. И в конечном итоге все статистические показатели строятся по отношению к прошлому году. Конечно, внешне можно говорить, что да, смотрите, у нас в 2015 году спад был минус 3,7% ВВП, а в этом году будет, ну, предположим, там минус 1,2. Но это же лучше. В принципе, конечно, лучше упасть на 1,2, чем на 3,7, но нужно говорить о том, что это падение. И падение продолжается. Там было 3,7 плюс 1,2, и вот уже 5. А на следующий год будет 0,8 падения. Ну, это же еще лучше. А потом 0,7, а потом 0,6. И, в общем, конечно, можно всегда говорить, что темпы нашего падения все замедляются, замедляются и замедляются, но мне кажется, что для оценки экономической ситуации в России есть четкое понимание. Либо экономика падает, либо она растет. А дальше она растет либо быстрее, чем мировая экономика, это означает, что мы как-то догоняем развитые страны, или она растет медленнее, чем мировая экономика, это означает, что наше отставание только увеличивается. Поэтому вот все эти игры в статистику, ну, на мой взгляд, они большого интереса не представляют. Хотя, конечно, в политических целях и перед выборами разговор о том, что у нас опять свет в конце тоннеля, что мы в очередной раз отталкиваемся от дна, что там пик кризиса уже пройден, конечно, мы услышим не один раз.
И в Соединенных Штатах, и в странах еврозоны, и в Японии для ускорения экономического роста финансовые власти широко использовали и продолжают, кроме США, где она уже завершена, политику так называемого количественного смягчения, то есть масштабного финансового стимулирования экономики. Они могут себе это позволить. Во всех трех регионах либо минимальная инфляция, либо и вовсе дефляция. И ее ускорение до целевых уровней, примерно 2% в год, является одной из ключевых задач политики количественного смягчения. В России, наоборот, инфляция остается высокой, и потому подобные меры финансового стимулирования могли бы лишь вновь ее ускорить. Это, в частности, один из главных аргументов Центрального Центрального банка России против ускоренного повышения процентных ставок. Базовая ставка банка остается неизменной – 11% годовых с августа прошлого года. По идее, снижение ставок Центрального банка должно в итоге привести к удешевлению кредитования в экономике, а значит, стимулировать экономический рост.
Смотрите, для вас лично, для любого гражданина нашей страны, сколько составляет там ставка? 11%, 15% или 5%, но по большому счету все равно, если мы не можем пойти в Центральный банк и занять деньги по этой ставке. А каким-то банкам, ну, например, там Внешэкономбанку, Центральный банк дает кредит под 2%. Агентству по страхованию вкладов он дает под 0,5%. Банкам, которые занимаются проектным финансированием, дает под 5%. Вот остальным банкам, которые приходят к нему на кредитный аукцион, он дает, не знаю, там под 11%. Поэтому ставка, она по большому счету, вот действительно в денежной политике играет роль, когда по этой ставке деньги выдаются, и кто-то их получает. В России сложилась такая ситуация последние уже где-то больше года, 5 кварталов, что банки постепенно сокращают свою зависимость от кредитов Центрального банка и их погашают. То есть можно спорить, то ли Центральный банк это делает осознанно, то ли коммерческие банки сами возвращают деньги, потому что им деньги не нужны по такой высокой цене. Но мне кажется, что вообще роль ставки вот чисто для денежной политики, она резко снизилась. Потому что банки не берут в кредит у ЦБ, а поэтому какой размер ставки, для них это не очень важно. То есть даже если Центральный банк сделает сегодня ставку 20%, то это не означает, что банкам станет резко хуже. Но я считаю, что Центральный банк упускает моменты, Центральный банк допускает большую ошибку, потому что помимо такого денежного эффекта, есть еще эффект ожиданий, то, что называется словесная политика и формирование инфляционных ожиданий. Удерживая ставку на высоком уровне, Центральный банк говорит всей стране, что мы боимся высокой инфляции. И тем самым он поддерживает высокие инфляционные ожидания. На мой взгляд, там никто сегодня не говорит, там, ну, по крайней мере, из таких здравомыслящих экономистов, что нужно снижать ставку, не знаю, там, в 2 раза, предположим. Но вот снизить ставку на 0,5%, на 0,25%, даже на 1%, при том, что инфляция вот текущая составляет там 7,3%, а если взять апрельскую 0,4% и умножить на 12 месяцев, ну, то вообще там инфляция 5%. То есть, конечно, я считаю, что здесь, с точки зрения формирования инфляционных ожиданий, Центральный банк явно посылает неверный сигнал в экономику.
Сам факт того, что коммерческие банки России все меньше зависят от кредитов Центрального банка, о чем вы только что сказали, а также недалекая перспектива того, что объемы их собственных счетов в Центральном банке могут и вовсе превысить их накопленный долг по кредитам перед ним, о чем свидетельствует? О том, что денег у коммерческих банков вполне хватает, но давать их, условно говоря, некому из-за кризиса качественных заемщиков осталось не так много. Или о том, что новых кредитов заемщики не берут именно потому, что они остаются слишком дорогими, что связано в том числе и с высокими ставками Центрального банка. Или же и о том, и о другом.
Знаете, здесь и. Очевидно, что и денег в экономике хватает, и то, что банки возвращают деньги, означает, что они не нужны. С другой стороны, ставки находятся на достаточно высоком уровне, и, конечно, в условиях экономического продолжающегося спада желание брать кредиты возникает далеко не у многих предприятий. Ведь мы говорим, спад экономики, ну, где-то в районе 1% плюс-минус 0,2 будет в этом году. Но вот если из этого 1% вычесть сырьевые отрасли, которые растут, вычесть сельское хозяйство, которое растет, вычесть военно-промышленный комплекс, который растет, то вот остальные, что называется, гражданские отрасли, работающие на экономику, покажут там спад, не знаю, 3%. Если посмотреть на статистику промышленности, то есть многие подотрасли производства отдельных видов продукции, которые падают и на 10%, и на 15%, и на 20%. И, конечно, говорить о том, что здесь нужно брать больше кредитов, но это неправда. Это так не бывает. Если объем жилищного строительства снизились на 15% по отношению к прошлому году, то это означает, что и спрос на кредиты, как на ипотечные со стороны населения, так и для девелоперов, он снижается. Если продажи автомобилей за 2 года снизились в 2 раза, то понятно, что спрос на кредиты со стороны населения, в первую очередь, на покупку автомобилей резко снизился. Поэтому я бы вот сказал еще раз, что и денег хватает, заемщиков мало, никто не растет. И с другой стороны, кредиты дорогие, и население там не готово при такой инфляции и при таких процентных ставках, там 13%, 12% ипотеку брать на 30 лет вперед.
В России резко замедлился спад объемов импорта. Скажем, в марте он сократился на 17% к уровню марта прошлого года, тогда как еще несколько месяцев назад темпы этого спада составляли 35-40%. О чем это говорит? О том, что внутренний спрос в стране на импорт подает некие признаки стабилизации? Или о том, что импортозамещение, каким бы оно ни было, исчерпало свои возможности при нынешнем состоянии российской экономики?
Я бы сказал, что так, что это свидетельствует и не о том, и не о другом. Если в прошлом году импорт упал на 35%, а в этом году он еще упал на 15%, то никакой стабилизации спроса на импорт речи не идет. То есть в сумме импорт упал на 45%. Поэтому, конечно, спрос на импорт продолжает снижаться. Это говорит только о том, что и частное потребление, инвестиционный спрос находится в минусе. То есть не растут и на импорт спроса нет. Говорить об импортозамещении, ну, вообще, по-моему, достаточно смешно. Росстат начал публиковать первую статистику успехов в кавычках импортозамещения, и понятно, что особо похвастаться нечем, за исключением там производства сырного продукта уже, который все мы навяз в зубах, который состоит из пальмового масла и не совсем животных сыров. Производство мяса птицы или производство свинины росло и до введения российских контрсанкций, продолжает расти и сейчас. А производство рыбы в прошлом году упало на 20% по сравнению с 2014 годом, потому что оказывается, что это тоже высокотехнологичный бизнес, а не просто так там в пруд спустил карпов, они тебе выросли. Поэтому особых успехов в импортозамещении нет, и вот эти данные о том, что объемы импорта снижаются, говорят только о том, что спрос в экономике продолжает сокращаться.
Еще весной прошлого года многие экономисты заговорили о возможности наступления продолжительной стагнации в экономике России, то есть близкого к нулю ее роста в течение целого ряда лет. В отличие, скажем, от двух предыдущих кризисов 1998 и 2008 годов, когда за глубоким спадом последовало быстрое восстановление. И вот прошел год после таких прогнозов. По вашим представлениям, сколь актуальными они остаются сегодня?
Я интуитивно считаю, что на перспективу 7, 8, 10 лет сценарий стагнации около нулевых темпов роста, чуть больше, чуть меньше, для российской экономики по-прежнему остается наиболее вероятным и наиболее актуальным. Но проблема состоит в другом, что пока что экономика продолжает снижаться, и на нулевые темпы роста она не выходит. У нас пока стагнация это остается такой вот мечтой о свете в конце тоннеля. Ведь нам там Минэкономики в своем последнем прогнозе обещает только в третьем квартале, что у нас будет нулевой спад, а в четвертом квартале, может быть, начнется рост. Но пока что этого роста не видно и не видно стагнации. Пока стагнация, вот как ноль, это наша мечта. Пока ситуация гораздо хуже, и поэтому я бы сказал так, что в принципе сценарий стагнации, он остается наиболее вероятным, и я пока всерьез, за исключением таких вот проправительственных прогнозистов, не слышал никаких других аргументов. Но пока это для нас остается желаемым, а не действительным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Американского исследовательского института Брукингс Сергей Алексашенко, в 90-е годы заместитель министра финансов, а также первый заместитель председателя Центрального банка России. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.